Шалом, אנחנו קוראים בספר פסח.
Здравствуйте, мы с вами читаем книгу Песах. Статью «Приходящая скверница» находится также в третьем томе Рабаша, 1784 страница. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы во время урока. Статья «Приходящему оскверниться».
Давайте постараемся быть вместе, как можно ближе друг к другу, насколько можно более объединенными, и с помощью этого продолжим свет, возвращающий к источнику, с намерением, что это поможет всем людям, чтобы те, которые здоровы, не заболели, и помолимся обо всех, есть такие, о которых нужно попросить помощи с небес, и обо всех, чтобы это объединение, эта связь между нами помогла бы нам и потянула бы нас вперед. Пожалуйста.
Да, 275-я страница книги Песах «Пришедшего оскверниться». В книге Зеор Балатха сказано «Пришедшего оскверниться», то есть «Пришедшего посмотреть, насколько он нечист, оскверняет». То есть ему показывает свыше глупость его сердца. То есть что сердце, будучи нечистым, умирают, в смысле грешники, при жизни своей называются мертвыми. Тот же, кто считает себя совершенным и не относится к своим действиям критически, является по собственному пониманию праведником и принадлежит ко всему обществу, работа которого относится к свойству вознаграждения наказания. Пока не умножится знание их и не преисполнится дополнительной мудрости, то есть они находятся в свойстве неживого и ищут истину, и открывают им эту тайну, что такое лишма. И кто раскрывает им это приходит свыше, и это называется пришедшему, очиститься помогают. Получается, что тот, кто осквернен, то есть он понимает, что он осквернен, умирает, в смысле грешники при жизни своей называются мертвыми. Это первое состояние. Это тот, кто на далеком пути. То есть свыше ему раскрывают, насколько он далек от пути истины и хочет убежать с поля боя, настолько, что пробуждает милосердие. Поэтому в первый Песах он еще не был чистым. Песах — это левая линия. То есть ему раскрывают тайны Торы. А правая называется чистой, то есть относится к свойству хесед, вся работа которого ради отдачи. Тогда во второй Песах он совершает возвращение, то есть очищает себя свойством хесед, то есть отдачей. И тогда он может удостоиться Песаха, который является левой линией хухмой.
Если нет вопросов, то я могу сказать только одно, в общем, что желательно ощущать себя грешником. Потому что если ты не грешник, то как ты можешь продвигаться, как ты можешь исправить себя, как ты можешь быть в исправлениях, только при условии, если ты ощущаешь себя грешником. Поэтому приходящему очиститься, или приходящему оскверненным, соответственно, этому и так и происходит, так мы должны себя видеть такими. И, конечно же, мы ощущаем неприятно, если человек чувствует, что он осквернен, загрязнен, его мысли, его желания и направление, в котором он двигается, все эти вещи не совсем приятны, но если это истина, если он ощущает себя таким, то значит на него светит свет, возвращающий к источнику. И этот свет, который возвращает к источнику, который светит на него, он продвигает человека, и тогда человек ощущает себя грешником, а ему есть что исправлять, и просить милосердия, и просить исправления. И поэтому Это хорошее состояние. Когда мы должны быть рады, когда мы раскрываем зло в себе, и тогда мы можем, согласно осознанию зла в нас, раскрыть просьбу к Творцу, чтобы Он дал нам свет, и мы вышли бы из Египта. И в этом все дело. Поэтому так мы должны смотреть на это. Почему статья называется «Приходящему осквернится», когда я желаю увидеть себя, насколько я грешник, насколько... Просто не может быть, чтобы я был праведником, что я сделал до сих пор, но и грешника я в себе не чувствую, ведь высший свет не светит на меня. Поэтому он говорит: «Взор, приходящий осквернится», то есть приходящий увидеть, насколько он осквернен, это называется «приходящий осквернится». И уменьшают его, что значит уменьшают, то есть ему показывают свыше, глупость его сердца, насколько сердце, будучи нечистым, умирает. В смысле, грешники при жизни своей называются мертвыми. Так он видит. То есть, прежде всего, наша работа в том, чтобы прийти к состоянию, когда мы увидим истину, насколько мы грешники, насколько мы загрязнены, нечисты. И потом нам будет чем работать и прийти и попросить исправления. Поэтому вначале нужно делать все, чтобы увидеть, каковы наши истинные свойства каждого из нас. И для этого не нужно много усилий. Входите между товарищами, посмотрите, как вы к ним относитесь, как вы о них заботитесь, как вы хотите быть вместе с ними во взаимности, в поручительстве. И согласно этому увидите себя праведниками или грешниками. Это просто выход из Египта. Если мы раскроем истину, что мы все находимся во власти фараона, тогда мы воскричим, потребуем, и Творец вытащит нас. Следующая статья.
Да, перейдем к следующей статье на 283 странице. Статья называется «Понятие Амалек», находится также на 2007 странице, второй том Рабаша. Помни, что сделал тебе Амалек при выходе из Египта. Амалек означает «злое начало» и приходит к человеку только при выходе из Египта. То есть, когда человек выходит из Египта, где притесняют его душу, и когда человек берет на себя работу ради Творца, Амалек к нему приходит.
Еще раз, пожалуйста.
Помни, что сделал тебе Амалек при выходе из Египта. Понятие Амалек означает «злое начало» и приходит к человеку только при его выходе из Египта, то есть в то время, когда человек выходит из-под власти египтян, которые притесняют его душу. И когда человек берет на себя работу ради Творца, Амалек приходит.
И
оно удерживает его в Египте. Он чувствует, что есть у него связь с египтянами. И тогда он принимает на себя заниматься работой, единством с другими, только когда он держит себя в объединении с другими, с группой, у него есть возможность бежать с ними и выйти из Египта. Вопросы? Не видно. Ну, хорошо. Ну, очевидно, все понятно. Продолжим.
Продолжим. 277-я страница.
Мне кажется, что упала. Упали все иконки. Видимо, они не слышат.
Да, видимо, упали. Алекс, ты можешь рассказать нам, что там происходит?
Трансляция продолжается, все
слышно, слышно, можно продолжать, да.
Хорошо, значит, только я не вижу.
Ваишма Итро. Макше Азоар Акадош, וכי יתרו שמע וכל העמים לא שמעו? הלא כתוב שמעו עמים ירגזון, אלא יתרו שמע ונשבר, וכל העמים שמעו ולא נשברו, לכן אין שמיעתם שמיעה. ויש לשאול, מהו הסיבה שיתרו נשבר כששמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? הוא ראה כאן שני דברים. א', מצד השם, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ובמלחמת עמלק כתיב, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא והילחם בעמלק. וכתיב במשה, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש.
ויש... זאת אומרת, יתרו שמע על מלחמת...
То есть Итро слышал о войне Моше с Амалеком.
И стоит отметить, что когда выходили из Египта, верили в Творца. Тогда с помощью веры не нуждались в пробуждении снизу, а Творец сказал им, чтобы они только пребывали в вере. И Творец будет воевать за вас, потому что сила веры вызволит из всех бед. Поскольку вера считается свойством пробуждения снизу, как сказали мудрецы, все в руках Высшего, кроме трепета перед Высшим. Иначе обстоит дело с войной против Амалека. Это, как сказано, который охладит тебя в пути, то есть он привносит неверие, сомнение в народ Израиля. Как сказано, и отрубал хвосты, отрезал и крайнюю плоть и кидал вверх. То есть бросал эти вещи вверх, приговаривая. Заповеди, которые завещал ты народу Израиля, какую пользу они принесли. Так разъясняется это устами мудрецов, поэтому то, что зависит от веры, это трепет перед Высшим, находится в руках человека. И поэтому они должны были воевать.
Все зависит от силы веры, того, насколько он идет выше знания и желает быть выше того, что говорит ему эго. Согласно этому он и достигает успеха. Это то, что касается вопроса войны Моше с Амалеком, а Итро — это особая сила, которая и не относится к народу Израиля. Это тесть Моше. Моше женился на дочери Итро, на Ципоре. И потом Итро очень помог народу Израиля. Во всей организации народа Израиля, когда они вышли в пустыню, он помог организовать им весь их порядок, все это сделал Итро, и он чувствовал и понимал и слышал то, что происходит в народе Израиля. То есть это такое свойство в человеке, которое, хотя и находится не в точке в сердце, но на границе, она как бы связывает точку в сердце, то, что называется точка, которая должна достичь слияния с Творцом, с народами мира. И затем эта точка, хотя она изначально и относилась к народам мира, она входит в состав Ишаркель, Исраэль. Так мы читали и слышали об Итро, который потом остался среди народа Израиля. Это мы читали на 278 странице. Что нам осталось?
Следующий на 297-й выход из Египта и дарование Торы.
297-я. Выход из Египта и дарование Торы. Хорошо.
Есть вопрос, между прочим, Рав, вы хотите?
Да.
Тель-Авив 1, пожалуйста.
Секундочку.
Вакаша, Тель-Авив.
Да.
Тель-Авив, пожалуйста. Мы вас не слышим. Таль, мы тебя не слышим.
Тель-Авив ло шумим.
Тель-Авив не слышно. Тель-Авив 1. Не слышно. Система не работает.
Тогда мы продолжим.
Хорошо.
Так мы продолжим статью на 297 странице. Выход из Египта и дарование Тора находится в трудах Рабаша, третий том, на 2093 странице. Выход из Египта и дарование Торы. При выходе из Египта получили отдающие келим, которые являются келим де хасадим, а переход через конечное море – это понятие видения, и это свята хохмы, которые получаются, принимаются в получающие келим. И там все происходило с помощью пробуждения свыше, как написано: «Творец будет воевать за вас, а вы молчите». Тогда как получение Торы происходит с помощью пробуждения снизу. Как сказано, сделаем и услышим. А чудом называется пробуждение свыше. Тогда как Тора называется, потому что не на небесах она, поскольку пришла благодаря пробуждению снизу. Поэтому есть у этого право на существование. Тора дана не ангелам, прислуживающим Творцу, а только людям. Получается, что люди — это более высокая ступень, чем ангелы-служители, потому что ангел называется посланцем, и это свойство «сделаем», а Тора называется ступенью «услышим».
Да, что же он говорит? Я читаю снова. «При выходе из Египта...» Выход из Египта — это они получили отдающий келим. В Египте это называется, что они находятся под властью фараона, они находятся в получающих келим. Выход из получающих келим, что это значит? Что они получают отдающий келим. Отдающий келим — это келим ради отдачи, келим бины. Поэтому он пишет, что это келим хасадим. А переход через конечное море, Ямсуф, это видение, то есть свет хухма, получаемый в получающий келим. И там все происходило при выходе из Египта пробуждением свыше. Как сказано, Творец будет воевать за вас, а вы молчите. То есть такие вещи, которые происходят через пробуждение снизу, от нас, через крики, молитвы, просьбы и так далее. Есть процессы, которые мы проходим за счет подъема свыше. То есть пробуждение свыше от Творца. Творец пробуждает нас, не спрашивая, а когда Он хочет. И тогда это без всякого предисловия с нашей стороны, без всяких прелюдий. И он продолжает. Но не так при получении Торы, что происходит пробуждением снизу, когда сказали сделаем и услышим, то есть за счет нашего пробуждения. Когда сказали, сделаем и услышим. То есть, когда мы готовы сделать, услышать, мы хотим сделать все наши действия только чтобы обрести силу лишма, силу бины, силу отдачи. И чудом называется пробуждение свыше. То есть, это приходит свыше. И не Тора это чудо, а Тора называется... Потому что не на небесах она. То есть это человек должен включиться в это, потребовать и реализовать. Поскольку пришла пробуждением снизу, поэтому у этого есть право на существование. Потому что если это приходит... За счет человека, человек своими усилиями это выполняет, тогда все получается. И Тора не дана ангелам, прислуживающим Богу, а только людям, только человеку, так написано. Дана, не дана Тора ангелам, а дана людям. Получается, что люди, что человек — это более высокая ступень, чем ангелы Бога, потому что ангелом называется посланец. То есть ступень действия сделаем, свойство действия. А Тора называется ступенью услышим. То есть это уже ступень бины, ступень хасадим, высокая, духовная. Поэтому выход из Египта и дарование Торы нужно видеть, где это приходит за счет пробуждения снизу и где же это приходит за счет пробуждения свыше. Ну, в общем, мы всегда должны думать так, что все мы достигаем только с помощью пробуждения снизу от нас. И когда приходит свыше, мы получаем это само собой. Есть там Цвика, я думаю. Петахтиква, 19. Не слышно.
Цвика, мы тебя не слышим.
Нет, не слышно. Что-то произошло с нашей системой. Нужно срочно, срочно это устранить. Или выбросить все эти галаксии и перейти на другую простую систему. Что-то надо сделать. Я не согласен таким образом проводить уроки. По крайней мере, я надеюсь, что меня слышат все. Но это проблема.
Слышно теперь?
Сейчас слышно.
Отлично. Есть проблема. Вы сказали, что Творец видит нас выше. Прежде всего, кого Он видит? А, пробуждает свыше. Кого пробуждает, как пробуждает и когда?
На это я не могу тебе ответить.
Почему?
Потому что я не знаю. Верно, то, что происходит сегодня в мире. Но когда мы должны пробудиться, Он нас пробуждает. И это за счет пробуждения свыше. А за счет пробуждения снизу мы должны стараться всегда пробуждать его. Как сказано, дай Бог, чтобы молился целый день. Так написано о каждом и обо всех вместе. Поэтому давайте мы постараемся обратиться к Нему, молиться всю, весь день. И когда Он пробуждает нас, Он пробуждает, но, по крайней мере, чтобы мы со своей стороны пробуждали Его. У тебя есть еще вопросы?
Да, этот отрывок, где сказано «сделаем, услышим». Почему сначала сделаем, потом услышим, а не сначала услышим?
Сделаем. Это ты должен делать разные действия, чтобы произвести пробуждение снизу, пробудить Творца. И когда Он ответит тебе сверху, это будет за счет пробуждения свыше, это будет уже... Нишма, услышим, Он даст тебе силу бины.
Но как я притягиваю силу бины?
Потихоньку. Что ты говоришь?
Как я могу получить силу бины, чтобы я услышал? То есть сделать, не услышав, то есть делай это с самого начала, заранее.
Конечно, мы все должны делать заранее, стараться все наши действия производить таким образом, чтобы они были как можно больше направлены к Нему, к Творцу, чтобы помог нам, чтобы исправил нас. Так обращаться к Нему без перерыва. Это называется, что мы задействуем пробуждение снизу, и в результате мы надеемся, что Он обратится к нам и исправит нас с помощью своего пробуждения, которое называется пробуждение свыше. Вот и все.
Между прочим, я слышал наоборот. Я себя слышу вдвойне, повторяется звук.
Это может быть у тебя там проблема.
Нет, не у меня, это в системе двоится.
Да, я тоже тебя не очень хорошо слышу. Я не знаю, что у нас происходит со всей этой системой. Нужно просто убрать это срочно. Я не хочу больше ждать. Вызвать, может быть, техников внешних и сделать что-то. Я уже не полагаюсь на этих ребят, которые находятся здесь. Я не знаю, каждый день такие неисправности.
Говорят, что снижается скорость интернета, и это влияет на систему вообще по всему миру.
Ну да, потому что сегодня весь мир сидит в интернете.
Самый пик в час дня.
С 12 дня до 12 ночи. Нет выбора, мы должны так. Может быть, мы можем убрать картинки. Мне не нужно видеть твою красивую физиономию, мне достаточно услышать твой голос.
Ну, красивое лицо, жаль.
Нет, серьезно, может быть, видеть все эти изображения, я могу услышать четкий голос. Этого достаточно? Мы вообще должны уже видеть внутреннюю часть нашего, а не внешнюю. Ты понимаешь? Так давайте постараемся. А пока что я не вижу больше вопросов. Ну, продолжим. Да, мы продолжим, и мы перейдем к странице
278.
287, статья «Много рассказывать о выходе из Египта». Много рассказывать о выходе из Египта – это похвально, и надо понимать, почему надо много рассказывать о выходе из Египта, и это до такой степени важно, что сказано: тот, кто много рассказывает, это похвально. И также надо понимать, когда говорят, что в каждом поколении человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. Известно, что в отношении света ничего нельзя добавить, а только в отношении килим. Поэтому много – это относится к килим, что означает недостаток ощущения изгнания. А когда приходит ощущение изгнания, тогда он ощущает, что он сам пребывает в Египте. Если так, то как же он может восславлять выход из Египта, если сам находится в Египте? И объяснением этому служит то, что он должен видеть себя, как будто он уже вышел из Египта. Как сказал мой отец и учитель, праведники скажут песню на будущее, и тогда споем.
Еще раз.
Много рассказывать о выходе из Египта похвально. И надо понимать, почему надо много рассказывать о выходе из Египта. И это до такой степени важно, что сказано: тот, кто много рассказывает, это похвально. И также надо понимать, когда говорят, что в каждом поколении человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. Известно, что в отношении света ничего нельзя добавить, а только в отношении килим. Поэтому много относится к килим, что означает недостаток ощущения изгнания. А когда приходит ощущение изгнания, тогда он ощущает, что он сам пребывает в Египте. Если так, то как он может восславлять выход из Египта, если он сам находится в Египте? И объяснением этому служит то, что он должен видеть себя так, как будто он уже вышел из Египта. И как сказал мой отец и учитель, праведники скажут, воспоют песню на будущее, и тогда споем.
То есть, несмотря на то, что мы пока еще находимся в Египте, но мы должны представлять себе, как будто мы выходим из Египта, и восхвалять это состояние и стремиться к нему. Это называется «Песнь на будущее». И тогда мы с помощью этого приблизимся к состоянию, когда на самом деле выйдем из Египта, то есть поднимемся над своим эгоизмом и начнем чувствовать истинное состояние выше нашего эгоизма, когда наш эгоизм сокращает действительность на время движения места, на такую действительность, которая действует в границах, время, движение, место. И тогда, если мы хотим выйти из этих границ, этих ограничений, эгоизма, тогда мы как будто выходим из Египта. Поэтому должен человек в каждом поколении видеть себя, как будто он выходит из Египта. Это называется «воспеть на будущее». И тогда, согласно нашему стремлению, мы на самом деле пробудим силы, которые вытащат нас из Египта. Но в любом случае мы не видим людей, которые хотят. Я вижу, там Амнон находится. Почему же он молчит? Питах Тиква, 18. Только делает не так. А, у нас фокус-группа есть. Фокус-группа.
Но все-таки, что значит, что человек должен видеть себя, как будто бы он уже вышел из Египта? Что он должен представлять себе? Что вообще он должен делать? Что значит видеть себя?
Ты можешь сказать, что это как бы ложь. Что значит, что он выходит из Египта? Он еще не вышел. Он находится в своем эгоистическом желании получать. Он ничего не умеет делать, только думать о себе. Он не хочет соединяться ни с кем, еще. Так что называется, что он выходит из Египта? Он еще не выходит. Правильно, что еще не выходит, но он представляет себе, как будто он уже вышел, как будто он находится на выходе, как будто он любит товарищей, как будто он соединен с ними, как будто раскрывает Творца в связи между ними. Из того, что он тянется к этому, он уже пробуждает на себя свет, возвращающий к источнику, называемый окружающим. И тогда, исходя из этого, постепенно приходит. Хорошо? Хайфа 3.
Хайфа 3.
Вас не слышно, Хайфа 3.
Питахтиква 7.
Не слышно. Питахтиква 7.
Питахтиква 7. Гам ло шумим.
Их мы не слышим. Они меня не слышат. Или мы их не слышим.
Мне говорят из трансляции, что их слышно.
Ладно, тогда Хайфа 3 нет. Нет. Ладно. Влад из Киева, ты хочешь что-то спросить? Он вообще исчез. Когда я спрашиваю, он вдруг исчезает. Ладно, друзья, у нас проблема. Мы должны как можно скорее раскрыть внутреннюю связь между нами. Когда от сердца к сердцу будем говорить, тогда не нужно никаких галаксий, никаких этих проводов связи, этого интернета, ничего. Ни в чем не будем нуждаться. Только связь между нами будет работать. Это поле, которое благословил Творец, когда Творец благословляет его, и тогда мы будем связаны связью самой-самой чистой и хорошей. Ладно. Если нет, так мы перейдем к статье поручительства.
Перейдем к статье поручительства.